Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей воскресный цикл передач «Свободный день». В начале коротко о главных новостях к этому часу. В Чечне обстреляна российская автоколонна, погиб военнослужащий. В Ханты-Мансийском при пожаре в общежитии погибли 5 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго боевики обстреляли военную автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Накануне вблизи села Тазанкале подорвались на мине и получили ранения 2 солдата. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Причины возгорания выясняются. В Петербурге в результате пожара в общежитии морской академии погибли 5 человек, по последним данным. С подробностями корреспондент в Петербурге Дмитрий Казнин.
Пожар начался рано утром 24 июня. Курсанты, проживающие на третьем этаже, были практически блокированы в своих комнатах. Многим пришлось спускаться из окон на веревках из простыней. Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу, в ночь с 24 на 25 июня в военно-медицинской академии скончался 19-летний Михаил Вильман. Также в день пожара в НИИ скорой помощи имени Джаналидзе от полученных ожогов умер Никита Иванов. Сообщение о еще одном курсанте, скончавшемся в больнице, оказалось несоответствующим действительности. Выяснилось, что Алексей Ананьев перенес клиническую смерть, но был реанимирован. В НИИ скорой помощи имени Джаналидзе на сегодняшний день остается 11 человек, двое в крайне тяжелом состоянии и еще двое в стабильно тяжелом. Еще 6 пострадавших находятся в других больницах города. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве активисты молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию, протестуя против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. На площадь Революции перед памятником Карлу Марксу с пустыми плакатами и завязанными ртами вышли около 20 человек, говорит координатор движения Наталья Марарь.
Экстремистскую деятельность будут попадать в такие вещи, как, к примеру, клевета или какие-то критические лозунги по отношению к государственным чиновникам, озвучивание угроз публичное. То есть, в принципе, любая критика, все это подпадает под новый вариант этих поправок. В случае, если они будут приняты, нельзя будет выходить на улицу с критическими лозунгами. Нельзя будет выйти на улицу и сказать, что чиновники виноваты в том, что произошло с Сычевым, потому что это будет называться там оскорбление, клевето и так далее. Все это будет подпадаться под экстремистскую деятельность.
Сказала организатор акции в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. Выступая в парламенте с планом национального примирения, Аль-Малики заявил, что протягивает повстанцам, как он выразился, оливковую ветвь. Однако те, кто продолжает убийство и террор, ощутят на себе мощь закона, сказал иракский премьер. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт. Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о сроках передачи контроля за безопасностью страны от войск коалиции иракским силам. Израильские войска вошли на территорию сектора Газа после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В ответ на нападение палестинских боевиков на армейский пост около КПП Керем-Шалом в сектор Газа вошли подразделения израильского спецназа, усиленные бронетехникой. Операцию проводили вблизи подземного тоннеля, с помощью которого боевики проникли на территорию Израиля. На этом участке границы были сконцентрированы дополнительные силы и танки. В ходе атаки на армейский пост боевики забросали гранатами израильский танк и боевую машину пехоты. На совещании главы правительства Эхуда Ольмерта с руководителями силовых структур министр обороны Амир Перец сообщил, что атаку на армейский пост осуществили боевики «Хамас». Ольмерт заявил, что в любом случае ответственность за нападение несет глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания. Это самая крупная вылазка палестинских боевиков на территории Израиля с тех пор, как в прошлом году армия покинула сектор Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства. Выступая на съезде правящей партии трудящихся, Лула да Силва заявил.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия, управляя на благо всего народа, не предавая интересы бедных. Я хочу заявить вам, мы продолжаем мечтать, и наши надежды не умерли.
Сказал президент Бразилии Лула да Силва, пообещал в случае своего переизбрания активизировать борьбу с бедностью. Президентские выборы в Бразилии намечены на 1 октября.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, в перестрелке были убиты около 45 талибов и двое военнослужащих коалиционных сил. В сообщении не указывается, гражданами каких стран были погибшие солдаты. Как заявили афганские военные, боевики атаковали позиции коалиционных сил. В ответ по талибам был нанесен авиаудар. На Филиппинах упразднена смертная казнь. Президент Глория Роя подписала соответствующий закон, заявив, что католическое большинство населения страны выступает за отказ от подобной меры наказания.
Я хочу успокоить тех, кто думает, что отмена смертной казни откроет дорогу жутким преступлениям. Нам следует направлять больше усилий на предотвращение и борьбу с серьезными преступлениями, а не на то, чтобы отбирать жизни у тех, кто их совершил.
Решение об отмене смертной казни принято за день до начала визита Роя в Ватикан. Закон сохранит жизни более 1200 филиппинцам, приговоренным к смертной казни. Напомню главные новости к этому часу. В Чечне обстреляна российская автоколонна, погиб военнослужащий. В Ханты-Мансийском автономном округе при пожаре в общежитии погибли 5 человек. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день».
В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мамина Шакирова «Формула кино», а в ней интервью с Петром Мамоновым, который сыграл главную роль в фильме Павла Лунгина «Остров».
Во второй половине часа поговорим о нормах произношения в передаче о русском языке «От А до Я», которую подготовила Лиля Павелева.
Чемпионат мира по футболу. Конечно же, именно он будет сегодня темой спортивного обозрения «Прессинг плюс», а также мы обсудим перспективы Сочи на проведение Белой Олимпиады 2014 года.
А в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит спортивную тему в жанре велопутешествия по Парижу. В передаче «Карт-бланш» разговор о футболе.
Итак, через 6 минут примерно программа «Формула кино». Сейчас же на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
«26 июня 1925 года в Голливуде прошла премьера американского фильма «Золотая лихорадка». Режиссером, постановщиком и исполнителем главной роли «Золотоискателя» был Чарли Чаплин. Идею фильма Чаплину навеяла фотография, которую он увидел дома у Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса. Снимали фильм в горах Сьерра-Невада. Чаплин высоко оценивал свое творение. «Это фильм, благодаря которому я хочу остаться в памяти людей». В 1942 году с успехом демонстрировался звуковой вариант «Золотой лихорадки» с музыкой и комментариями Чаплина. В 1958 году «Золотая лихорадка» вошла в число 12 лучших фильмов, названных критиками и историками кино во время Всемирной выставки в Брюсселе.
27 июня 1682 года родился шведский король Карл XII. Карл прославился как полководец, хотя он и проиграл главную войну своей жизни, Северную, в которой против него объединились Россия, Дания и Польша. Начало Северной войны было удачным для Карла. Три молниеносные победы над тремя армиями – датской, саксонской и русской. Но в 1709 году, после вторжения в Россию, Карл потерпел сокрушительное поражение под Полтавой и бежал в Турцию, где провел 5 лет, пытаясь склонить Османскую империю выступить против Петра Великого. Затем его изгнали из страны. Вернувшись в Швецию, он вновь мобилизовал армию и отправился отвоевывать у Дании Норвегию, где и был убит при осаде пограничной крепости.
«28 июня 1920 года Корней Чуковский записал в дневнике: «Читая Анну Каренину, я вдруг почувствовал, что это уже старинный роман. Теперь, в эпоху советских девиц, балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш, те формы ревности, любви, измены, брака, которые изображаются Толстым, кажутся допотопными».
29 июня 1948 года родился барабанщик группы Deep Purple Ян Пейс.
Июня 1941 года Организация украинских националистов ОУН провозгласила во Львове украинское государство. Немецкие власти немедленно арестовали его руководителей Стецко и Бандеру, а также многих их сторонников. Попытка еще одного лидера ОУН Мельника учредить правительство в Киеве также была пресечена нацистами, а сам Мельник арестован. Репрессии привели ОУН к объявлению войны на два фронта – против немцев и против Красной армии. Однако отряды ОУН воздерживались от нападения на гитлеровцев. В 1944 году Бандера и Мельник были освобождены германскими властями и возглавили вооруженную борьбу украинских националистов против наступающей Красной армии. Многие украинские националисты служили в эсэсовской дивизии Галичина и в полку Нахтигаль.
1 июля 1877 года открылся первый в мировой истории теннисный турнир в лондонском пригороде Уимблдон. Участвовали только мужчины, 22 человека. Победителем стал Спенсер Гор. В качестве приза он получил 12 гиней. За право наблюдать финальную игру зрители платили 1 шиллинг. В 1884 году был введен женский одиночный и мужской парный разряды. В 1913 году женский парный и смешанный. Прообраз тенниса, существовавшая в XIII-XIV веках в Италии, Англии и Франции, игра в мяч, который перебрасывали рукой через натянутую веревку. Ракетки стали применять лишь через 2 столетия, в XVI веке. Изобретателем современного тенниса считают офицера британской армии Уолтера Уингфилда, сформулировавшего и опубликовавшего правила этой игры в 1874 году.
Второго июля 1743 года родился Гавриил Державин, министр и первый поэт Екатерининской эпохи, автор многочисленных од, прославлявших императрицу под именем Фелицы. Державин участвовал в подавлении Пугачевского бунта, занимал важные государственные посты. Он оставил записки, которые писал уже после смерти Екатерины, и поэтому позволил себе легкую критику императрицы. Она, по его словам, управляла государством и правосудием, иногда отдавая приоритет приоритет политике и личным интересам, а не святой правде.
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь. Как обычно, его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
А теперь о кино. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Формула кино» на фестивале «Кинотавр». Наш коллега Мумин Шакиров встретился с Петром Мамоновым, который сыграл главную роль в фильме Павла Лунгина «Остров».
«Формула кино» – передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Сочинский фестиваль «Кинотавр» без преувеличения стал событием в культурной жизни России. Качественный отбор фильмов и заслуженные награды победителям говорят сами за себя. Но речь пойдет не о картинах из конкурсной программы, о них написано немало, а о фильме «Остров» Павла Лунгина, открывший фестиваль. Это новая традиция «Кинотавра», привнесенная его руководителями Александром Роднянским и Игорем Толстуновым. Режиссер Павел Лунгин пригласил на съемочную площадку Петра Мамонова, актера, в прошлом лидера некогда знаменитой рок-группы «Звуки Му». Много лет назад музыкант снялся в дебютной картине Лунгина «Такси блюз». Петр Мамонов – коренной москвич, человек-загадка, живет больше 10 лет отшельником в деревне Ревякино. Выбирается в город лишь изредка, когда одолевает соблазн сыграть очередной моноспектакль в театре имени Станиславского. Редко дает интервью, тем и ценен наш герой, которого мы с моим коллегой из Варшавы Зигмундом Дзенчаловским застали поздно вечером на пляже гостиничного комплекса «Жемчужина» после премьеры фильма «Остров». Разговор происходил на берегу моря, на фоне пения русской фольклорной дивы Пелагеи. Говорить первым начал сам Петр Мамонов.
Собрались совершенно разные люди. Вдруг Господь промыслом своим, как я это понимаю, вот меня здесь все хватит. Ой, Петр Николаевич, как вы сыграли. Да, я осознаю, что Бог дал мне талант, что я человек талантливый, необычный, неординарный. Все это я осознаю. Но это дар, то есть даром. Вот. Мое дело хранить это, жить как можно более чище, чего не получается совсем. Вот. И вот, но там вот эти 40 дней, это было сплошного счастья, трудной работы на ветрах, но счастья, когда люди разные совершенно. И по убеждениям, и по духу, и по жизни, и по всему вдруг объединились, шелуха вся с них слетела, и мы стали снимать что-то совсем не то, что мы придумали заранее.
Вот вы долго думали о том, чтобы вот дать согласие, если работать в этом
да,
проекте?
Да, очень долго. Потому что... А у меня очень все просто. Ко мне вера пришла поздно, в 45 лет. До этого я метался, гонялся, вот купил это самое, то все, дыр-быр-быр-быр. Вот. Да тем более еще с талантом, это знаете как, метет аж прямо туда-сюда. Потом вдруг, как обухом, вера это всегда дар Божий, да? Это не натужишься и не поверишь, так не бывает. Пошло дело потихоньку, вот уже 11 лет, как я в этом. Поступило такое предложение, Павел Семенович позвонил, говорит, Петенька, без тебя не буду снимать это кино, только ты нужен. Я говорю, Паш, не-не-не, я это, что ты, святого старца, вот. А потом думаю, а чего я своим помраченным разумом решаю? У меня есть духовный отец, наш там сельский батюшка, я к нему говорю, так и так, вот мне святого старца, а я, вы знаете, жизнь мою, ну я же исповедуюсь, там все, человек я грешный, то все. Он говорит, и не думайте, это ваша работа, вперед.
Позволю себе краткий пересказ содержания фильма «Остров», описанного в каталоге «Кинотавра». Драма, Вторая мировая война, Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий, которого играет Петр Мамонов, совершает предательство, расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в островном монастыре, ему удается выжить. Проходят годы. На острове старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен.
Некоторые говорят, что вот эта история, она может быть несколько автобиографична.
А это всегда так говорят, когда роль удается. Говорят, что актер сыграл себя. Что это значит, попробуйте-ка сыграть себя? Просто я, как сейчас выражаются, в теме. Я верю в Господа, стараюсь изменить жизнь свою. Падаю, спотыкаюсь, опять встаю, опять падаю, 1000 раз на день. Но для меня другого пути нет уже. Я уже человек взрослый, мне 55 лет. Для меня уже шансов нет, уже все. Я в это 100% верю. Это что, мне значит сказать, нет, все это чушь, выдумки, сказки, Бога нет, все, давай я обратно буду жить. Конечно, уже нет, когда я знаю опытно, что есть Господь и как Он помогает. Я уже испытал на себе помощь Божию и благодатные Его силы и прочее, прочее.
А вы можете отстраненно посмотреть на свою работу, на эту картину?
Могу.
Что получилось, что нет?
Могу, на то я и художник. Вы знаете, как очень удачно тот же Антони Сорусский об этом пишет, что когда художник, человек верующий, начинает петь песни или рисовать картины про Бога, это, как правило, фальшивка. Пусть он работает, как хочет, по своей интуиции. Его вера и Бог в нем всегда каким-то образом будут там. Вот это очень разумная вещь. Очень мне важная, она мне попалась как раз вовремя, когда я об этом размышлял. Я думаю, не грешное ли вообще все это дело, все это вот. Ну, это так. Я на это со стороны скажу. Мне всегда очень нравится, я считаю признаком мастерства, робость и как бы неуверенность художника. Будь то режиссер, актер, живописец, певец. Вот такое мне рассказывали о Высоцком, что он, будучи уже мастером, на съемочную площадку каждый раз приходил, как будто в первый раз. Он робко боялся. Вот это признак силы. В этом фильме, что я очень люблю, и это было и в работе над ним, и в результате это проявилось. Он очень робкий фильм, как вы обратили. Там никакой нет вот этой нахальной уверенности, что вот это так. Как знаете, вот есть такие дурачки такое, что вот только православие, и остальные все это погибнут. Католики погибнут. Что за чепуха? Откуда такое? Ты веруешь? Очень хорошо. Для тебя вот этот Бог есть? Все хорошо. Не суйся дальше. Откуда ты знаешь? И вот эта робость в этом фильме. И в первую очередь порадовал меня режиссер, потому что я его знаю давно. Мы с ним работали на «Такси блюзе». И после этого он сделал много кино такого, скажем, прямо, ну, всякого. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я шел с большой опаской на это дело. Начал с того, что какие свои условия стал ставить. Ну, гордость тоже все. Ну, грехи наши, они все думают, что ты все понимаешь, а он нет. Вот это все. Одно из имен дьявола – разделяющий. Поэтому, когда люди разделены на каком бы то ни было основании, один вот считает твердо, что он прав, а вот другой вот считает, что он прав. И вот они разделены. Неправы оба. Вот на этом фильме, на этой работе и в этом кино нету вот этого разделения. Есть некоторая робость и недоумение перед тем, что же мы такое сделали, что ж такое получилось. Поэтому никакой настырности нет, и зрителю есть место, куда ему идти. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важная для художника вещь — высказать свою позицию, но чуть-чуть не договорить, не до конца оставить место слушающему, читающему, смотрящему, чтобы он вошел. Если я все сказал, как вот эти все умники, я их всех закинул на полку. Бергмана, Тарковского, Годара, всех на чердак. потому что они мне настырно настаивают свое мнение. Да зачем оно мне надо? Искусство же, одни вопросы.
Скажите, а вот такая картина, она ко времени сейчас? Или
очень.
Она в этом циничном мире,
я считаю,
в этом мире вранья?
Потому что мир совершенно не таков, как вы говорите. Я вам дам очень хороший образ. В троллейбус входит пьяный хам. И кажется, что ехать невозможно. Остальные-то 40 сидят тихо и едут. Вот таков и наш мир сейчас. Кажется, что невозможно жить. А люди встают в 7 утра, идут работать и кормят детей. Спокойно все делают, тихо. Их не видно. Мы их не видим. Вот поэтому вот этим людям очень тяжело и трудно жить. Поэтому вот я от них пришел к вам. Я им хочу подпорку дать, опору или подпорочку, или маленький костылик, уж не знаю, как это сказать. Я вот депутат от них, от той девочки, которая в троллейбусе проверяет билеты в 30 градусов мороза целый день. Ваши билетики за 5000 рублей. Вот я от них.
Мой вопрос такой, вот когда я думаю о вашем герое, то мне кажется, что человек, который согрешил таким образом, как ваш герой, вероятность того, что он попытается искупить свой грех, очень маленькая, мне кажется, в жизни. Жизнь обустроена так, что, скорее всего, он скатится еще ниже. Что вот человек, который живет с ощущением такого греха, да, и он вообще об этом не думает. Один раз скатился, а потом ворует, убивает и так далее.
Отвечу вам цитаткой, чтобы не быть таким самонадеянным. Ефрем Сирин, 4 век. Церковь – это толпа кающихся грешников. Вот что такое церковь. Все наши грехи в море милосердия Бога, как горсть песка. Поэтому Господь всех принимает и всех прощает. И убийцу, и самых страшных. Только если сердце наше поворачивается не на 20 градусов, а на все 180. В жизни это происходит сплошь и рядом. И со мной это произошло перед вами сидящим. Поэтому я с такой уверенностью об этом говорю. Я натворил очень много дел всяческих. И мое сердце повернулось ко Христу на 180 градусов. И Господь мне все простил и залил любовью, и я обезоруженный в изумлении стою.
В беседе с Петром Мамоновым принимал участие наш коллега из Варшавы Зигмунд Дзянчаловский. В нашем эфире звучала музыка Сергея Баневича.
Наш коллега Мумин Шакиров в программе «Формула кино» побеседовал со знаменитым певцом и актером Петром Мамоновым, разумеется, не только о кино, но и о жизни.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сейчас на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Американская рок-исполнительница Шерил Кроу объявила о начале своего очередного гастрольного турне. Оно стартует 24 августа в Питтсбурге и продлится до 12 октября. Ранее начало этих гастролей планировалось на март, но в конце прошлого года у Шерил Кроу был диагностирован рак груди, и в феврале нынешнего она перенесла операцию по удалению опухоли. К счастью, рак был обнаружен на ранней стадии, и сейчас 44-летняя Шерил Кроу, пройдя курс послеоперационной терапии, полностью выздоровела и чувствует себя хорошо. Значительная часть средств от турне Шерил Кроу, в которое она отправится в сопровождении известного рок-певца и гитариста Джона Майера, будет направлена в фонд борьбы с раковыми заболеваниями Cancer Research Foundation. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. She was born
Шерил Кроу на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире передача о русском языке от А до Я, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Сегодня 25 июня, как и обычно по воскресеньям, в 22:07 программа «Прессинг». Она вновь посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Программа «Прессинг» 22:07 по московскому времени.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Дарго Веденского района боевики обстреляли российскую автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Жертвами вчерашнего пожара в общежитии Морской академии в Петербурге, по уточненным данным, оказались 6 человек. Информация о скончавшемся сегодня курсанте оказалась ошибочной. В больницах остаются 17 пострадавших. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара погибли по меньшей мере 5 человек, госпитализировано 11 пострадавших. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт. Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о сроках передачи контроля за безопасностью страны от войск коалиции иракским силам. В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, в перестрелке были убиты около 45 талибов и двое военнослужащих коалиционных сил. В сообщении не указывается, гражданами каких стран были погибшие солдаты. В германском городе Штутгарт полиция в субботу задержала более 100 человек, участвовавших в столкновениях между немецкими и английскими болельщиками. Серьезных травм и ранений не было. В Италии сегодня начинается двухдневное голосование на референдуме о конституционной реформе. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 8 начнется спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке от А до Я. Лиля Пальвелева продолжает начатый в прошлой программе рассказ о нормах произношения.
Сегодня мы продолжим начатую в прошлой передаче беседу об орфоэпических, то есть произносительных нормах. Сейчас они в значительной мере унифицированы, но произошло это не вдруг. Еще в середине 20 века речь жителей Москвы и Ленинграда отличалась разительно. В одном городе произношение было более мягким – «дождь», в другом – чеканным – «дождь», но зато и «чтобы». Одновременно существовали как бы два речевых потока, две нормы, два равноценных варианта. О них так и говорили – московское и ленинградское, ну или петербургское, это кому как нравилось произношение, что, несомненно, воспринималось как одно из проявлений давнего соперничества двух столиц. Заметим, в ряде крупных провинциальных городов на устную речь влияли отнюдь не местные говоры. Так, в Новосибирске московское «аканье» всегда воспринималось как чужеродное и даже комичное. Должно быть, сказалось то, что в войну город принял большое число эвакуированных заводов из Ленинграда. Вместе со станками приехали и те, кто на них работал. Времени с тех пор прошло достаточно много, но речевой отпечаток остался. К 60-70-м годам прошлого столетия различия между московским и петербургским произношением во многом стерлись, но не до конца. Так в чем же они сейчас выражаются? Вот как отвечает на этот вопрос Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ.
Различия проходят по разным уровням языка, в том числе, например, по лексическим. Хорошо известно, что есть петербургские слова, специально есть московские. Поребрик – это такое классическое петербургское слово. Бордюр говорят в Москве. И когда я читаю переводы иностранной литературы и вижу, что в Нью-Йорке кто-то там присел на поребрик, то я понимаю, что переводчик петербуржец. Но это отдельный разговор. Таких слов на самом деле не очень много, их немногим более десятка вот так разводящих москвичей и петербуржцев. И это даже, мне кажется, предмет особой гордости, как петербуржцев, так и москвичей. Надо сказать, что и в других городах есть свои слова, но просто они менее известны. Если же мы говорим об орфоэпии, то существовали действительно системы произносительных норм, которые прежде всего хранились и воспроизводились в театре. Но боюсь, что сейчас вот такой классической московской нормы, скажем, произношением «жисмин», уже не существует, кроме, может быть, действительно сцены, с которой это еще может прозвучать, и то не уверен. Надо сходить в Малый театр, я в нем давно не был, и послушать, как говорят сегодня актеры. Но есть такие более демократические различия, которые все-таки продолжают сохраняться. Это касается, например, произношения сочетаний согласных. Традиционное московское произношение «шн» в словах «конечно», «булочное», и традиционное петербургское «чн» – «конечно», «булочное», «молочное» и так далее. Тут надо понимать, что это не значит, что москвичи не умеют произносить сочетание «чно». Приведу классический пример. Мы говорим «конечно», но мы говорим «конечное множество» или там «бесконечный». Так что речь идет просто об отдельных словах, в которых это противопоставление реализуется. Уже менее отчетливо оно реализуется в слове «что», хотя среди петербуржцев можно часто услышать «что». Но, опять же, поскольку сосуществуют разные нормы, то это может использоваться как стилистический прием или как художественный прием. Довольно яркий способ характеристики персонажа выбрал Калягин в фильме «Свой среди чужих», где его довольно неприятный герой довольно неприятно говорит «что». Так что это тоже довольно важная характеристика. Вот важно понимать, что норма существует интересно в той ситуации, когда существует ненормативно. И вот это ненормативное может иметь очень разные характеристики. В последних словарях лингвистических это ненормативное тоже классифицируется. Вводится шкала ненормативного, как абсолютно недопустимое, недопустимое, нерекомендуемое и так далее. Шкала задает возможность оценки этого ненормативного. Ну, скажем, невозможно или абсолютно невозможно, все равно означает, что это возможно, но строго не рекомендуется. А, скажем, более слабая помета «не рекомендуется» означает, что ну, ничего страшного. Когда вариант невозможен, ну, скажем, мы же не говорим «крова», и никому не придет в голову писать «не рекомендуется» или «невозможно крова». Мы всегда говорим «корова». Поэтому вообще помета возникает только в том случае, если в языке существует что-то другое. А дальше лингвист оценивает это что-то другое, либо как грубое нарушение, либо как негрубое нарушение, либо как специфическое нарушение.
Когда это
профессионализм, характеристика определенной социальной среды, просторечия, например, бульгаризмы бывают, ну и так далее. Так что как раз это очень важно классифицировать и соответствующим образом помечать ненормативное. К ненормативному лингвисты относятся с пиететом. Важно, что это существует в языке, и это как раз предмет изучения.
Как тень.
Да-да-да. Иногда тень выходит вперед и заслоняет вторую норму, скажем, репортер вытесняет репортера и так далее.
Вы упоминали просторечие. Я несколько раз в театральной среде слышала такую рекомендацию, что нормативен просторечный вариант произнесения имен отчеств. Люди театра рекомендовали редуцировать звуки в именах отчествах. Они убеждены, что правильно говорить «Михаил Сергеевич», Иван Потапыч и так далее. Ясно, что это вариант совершенно разговорный, а я теряюсь в догадках, почему возникло это широко распространенное убеждение именно в театре.
Здесь есть несколько важных проблем. Проблема первая состоит в разграничении разговорного и просторечного. Вот эти редуцированные отчества и отчасти редуцированные имена, у них немножко разный статус, но в целом, будем говорить, редуцированные имена не являются просторечными. Это именно характеристика разговорной речи. Независимо от нашего культурного образовательного ценза, мы все используем редуцированные имена. Так что говорить о просторечии, как у некоторой низкой социальной среде, здесь не приходится.
То есть, поясним, в неофициальной ситуации, а совершенно такой обыденной, средуцированное имя не есть нарушение?
Более того, нарушением является нередуцированное имя, потому что вот в обычном разговоре, если мы будем использовать полное, ну, еще раз подчеркиваю, прежде всего, отчество, это и будет нарушением. Мы никогда не выговариваем отчетливо вот этим отчеством. Мы не обращаемся к знакомому человеку Александр Александрович.
Мы это как бы пробарматываем это.
Да-да-да. Александр Александрович. Иногда редуцируем до Сан Саныч. И это вполне нормально в домашней среде, в среде близких людей. Блока звали Сан Саныч. И, как вы понимаете, это не было просторечно. Но в речи есть разные регистры. И есть в том числе регистр официальной речи, публичной речи, где, безусловно, рекомендуется полное произнесение. Почему в театральной среде предпочитают редуцированный? Ну, здесь у меня нет никакого своего четкого мнения, но я подозреваю, что в театре просто нет места для вот этих полных форм, потому что и со сцены, и во внутреннем общении используются, безусловно, редуцированные формы в соответствии с нормами русского языка. В театре вообще нет официального общения. И, возможно, вот произошло такое распространение как бы на весь язык. Это неверно. Есть речь дикторов официальных сообщений, где должны использоваться полные нормы. Владимирович, Александрович и так далее. Но, конечно, в быту мы их практически не используем.
Утверждает Максим Крангаус.
Передачу о русском языке от А до Я представила Лиля Пальверева. Примерно минут через 10 в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Она посвящена футболу, но и спортивная программа «Прессинг плюс», которая сейчас выйдет в эфир «Радио Свобода», также, конечно, начнется с разговора о футболе. Чемпионат мира в Германии. Итак, чемпионат мира по футболу в Германии. Тема сегодняшней беседы. На линии прямого эфира из Германии с места событий наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы. Валерий, вы на связи?
Да, да.
Здравствуйте, я Валерий. Итак, сыграны первые матчи плей-офф. Напомню, что Германия выиграла у Швеции 2-0. Аргентина и Мексика сыграли в ничью 1-1. И в дополнительное время аргентинцы победили 1-0. И теперь в первом четвертьфинальном матче Германия сыграет с Аргентиной. Валерий, а Германия-Аргентина, матч достойный финала. Однажды уже был такой финал в истории чемпионатов мира.
Он даже был дважды.
Дважды, причем... да, да.
Да, два раза подряд. Сначала это было в Мексике, а потом в Италии.
86-90-е годы, все правильно.
Да, да.
Так... Ну, а сегодняшние сборные достойны тех команд, на ваш взгляд?
Это выяснится, естественно, чуть позже, потому что если мы вспомним, какой была команда Аргентины, например, в 90-м году, когда она дошла до финала, а демонстрировала при этом крайне невыразительную такую сугубо оборонительную и достаточно грубую игру, но тогда, так сказать, талант Марадоны позволил аргентинцам добраться до финала. Поэтому нынешняя команда Аргентины, безусловно, представляется мне более, гораздо более интересной, нежели та, которая была в 90-м году. Но что касается 86-го года, то тут еще надо повременить со сравнениями, потому что такого человека, как Марадона, сейчас нет. А в 86-м году, ну, несмотря на известную историю с его рукой, все-таки он играл прекрасно, и во многом благодаря ему тогда команда Аргентины победила в финале. Но при этом и она сама была совсем другой, не такой, как 4 года спустя. Что касается нынешней сборной Аргентины, это молодая команда, у которой, ну, что называется, все впереди. Вопрос только в том, как распорядиться в будущем такими молодыми талантами, вот как, в частности, Месси и Тевес, которые, собственно, и обеспечили в известном смысле перелом в игре. Ну, тут надо, правда, заметить, что добавочного времени могло бы не быть, и счет 2-1 мог состояться в самом конце основного времени, когда, ну, судьи ошибочно там посчитали положение вне игры и поэтому не засчитали гол. Что касается команды Германии, то тут совсем загадка полная, потому что, конечно, сборная Германии 86-го и 90-го годов была и по именам, и по зрелости игровой значительно выше нынешней. Но нынешняя это преобразилась буквально вот в ходе чемпионата. Кто мог ожидать перед началом чемпионата, что именно эта команда, в которой было больше проблем, чем ну, устоявшихся, что ли, позиций. И вдруг она так преобразится и вот сейчас уже является одним из безусловных претендентов на, ну, по крайней мере, на выход в финал. Поэтому тут можно что сказать, что Германия прежде всего приобрела на будущее, на, я думаю, что на многие годы, очень хорошего тренера Юргена Клинсмана, который в ходе уже чемпионата сумел сначала внести поправки в игру обороны после матча открытия, а затем уже и существенно усилить игру в атаке. Вот по мнению, например, Арсена Венгера, но его вы услышите вечером в программе «Прессинг», он считает, что в некоторых аспектах Германия вообще превосходит всех. Ну а в каких, это уже наберитесь терпения и дождитесь программы «Прессинг».
Валерий, сегодня еще два матча 1/8 финала, Англия-Эквадор и Португалия-Нидерланды. Какие-то здесь, что говорят на месте событий об этих матчах? Наверное, англичанам отдают предпочтение в матче с Эквадором.
Да, вот мы сейчас как раз находимся в пресс-центре стадиона в Штутгарте, где через три часа начнется этот матч. Англия, Эквадор. Ну, что говорится про Англию, вот это действительно любопытно, потому что в этом матче тренер Свен-Йорен Эриксен собирается опробовать новый тактический вариант, который раньше никогда команда Англии не применяла. Ну, этот тактический вариант, предположим, довольно успешно действует, например, в Манчестер Юнайтед. Я имею в виду то, что будет, пока по предварительному мнению, а составов еще нет, будет выдвинут вперед один только форвард, Уэйн Руни, но зато, благодаря новому полузащитнику Майклу Каррику из Тоттенхэма, будут освобождены в большей степени для атакующих действий Лэмпард и Джерард. Вот англичане на этот тактический вариант сейчас делают ставку и считают, что в матче с Эквадором его можно опробовать. Все-таки соперник не такой, как будет в случае, если англичане выиграют у Эквадора, как будут соперники на следующей стадии. Ну, в частности, вот вы упомянули матч Португалия-Голландия. Победитель-то как раз и выходит в четвертьфинале на победителя матча Англия-Эквадор. Ну, предположим, это будут англичане. И вот в матче уже с Португалией и с Голландией, или с Голландией, или с Португалией, возможно, если этот вариант тактически себя оправдает, Свен-Йорен Эриксен его применит.
Валерий, а что говорят на чемпионате мира про пару Украина-Швейцария? Украинцам достался, ну, по крайней мере, по названию, не самый сильный соперник, но швейцарцы сыграли очень хорошо в своей группе.
Да, вот тут я могу привести мнение, я думаю, слушателям будет интересно, Сергея Реброва, который считает, что поражение от Испании оказалось для его команды чрезвычайно полезным. И именно она смогла доказать, что то поражение не соответствует классу игры сборной Украины. Но очень дальше интересно, что в этом своем интервью Ребров довольно объективно, в общем, очень, с моей точки зрения, объективно разобрал игру команды Украины против Саудовской Аравии, где говорит, что его поразило, как рассыпалась эта команда Саудовская Аравия после первого гола. И именно этим объяснялось такой, ну, в общем, крупный счет. И очень критически высказывается об игре с Тунисом. И говорит, что вот это, если мы вот так именно поймем свои недостатки вот в этих двух матчах, то это нам должно очень помочь в игре со Швейцарией. А у нас сейчас как раз именно Олег Блохин сосредотачивает внимание в разговорах с игроками на тех именно недостатках. Говорит, забудьте вообще, что вы там забивали, забудьте об этих всех голах. У вас масса, так сказать, недостатков было. И вот если вы с этими недостатками выйдете на матч со Швейцарией, ну, это я пересказываю то, что сказал Ребров, выйдете на матч со Швейцарией, то там, конечно, нам будет тяжело. А что касается Швейцарии, то ведь эта команда единственная, которая пока не пропустила ни одного гола. Так что, видимо, у нее оборона-то очень хорошо организована. Правда, должно сказаться отрицательно на игре этой обороны отсутствие травмированного центрального защитника Сендероса. Ну, я не знаю, сейчас пока говорят, что он травмирован, играть не будет, но там кто его знает.
Время еще есть.
Да, тут что-то врач высказывался, но, видимо, конечно, шансов нет у него. Никаких, видимо, ну, как минимум две игры, наверное, уж две недели он должен будет пропустить. Лечиться, так сказать, врач, как говорит. Поэтому в этом смысле украинцам тоже как бы повезло. Но получается, что две команды, у которых именно оборонительные линии сильны, но сильны при этом и форварды. Мне кажется, что украинские форварды посильнее швейцарских. Ну, тут как уже...
Да, сейчас трудно предсказать. Валерий, у нас еще остается минутка. Скажите, что-то говорят, я понимаю, чемпионат мира по футболу главная тема, но вот Международный олимпийский комитет выделил 3 города, оставил в списке на кандидатов на Олимпиаду 2014 года, 3 города, Зальцбург, Пхенчхан и Сочи. Что-либо говорят там об этом, и каково ваше мнение о шансах Сочи?
Честно говоря, об этом здесь никто ничего не говорит, потому что если забыть о чемпионате мира, то основная тема обсуждения — это вот этот итальянский футбольный скандал, да, который, конечно, там развивается и расширяется. Так что тут как бы сейчас не до Олимпийских игр. Но что касается моей точки зрения, то я все равно считаю, что в сравнении с Зальцбургом и вот южнокорейским этим городом шансы Сочи невелики. Вот мне лично так кажется. Ну, потому что Зальцбург — это город страны, которая в Инсбруке проводила уже 2 раза, великолепно проводила зимние игры, ну, правда, уже достаточно давно. А после успеха Южной Кореи по проведению чемпионата мира, то сейчас и шансы этого Пхенчхана довольно... Да, велики. Но это мне так кажется. А там как его знать? Может, все наоборот и получится.
Спасибо, спасибо, Валерий. В программе «Прессинг Плюс» участвовал Валерий Винокуров, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Германии. Напомню, что в сегодняшней программе «Прессинг» темы спортивной недели, в том числе и олимпийские шансы Сочи, будут обсуждаться более подробно. Программа «Прессинг» в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас Дмитрий Савицкий продолжит спортивную тему в традиционном для себя жанре — велопутешествие по Парижу. На волнах «Радио Свобода» разговор о футболе в передаче «Карт-бланш».
На этот раз «Карт-бланш» стартует во дворе дома номер 49 по улице Монж в Париже. Во дворе, который более известен, скажем честно, всему миру, как арена Лютеции. Более 2000 лет назад именно здесь римские легионеры играли здесь в игру, которая называлась «Карпастум». Это один из древних видов футбола. Легионеры тренировались командами, нужно было провести мяч между 2 стоек, то есть ворот. Нынче над аренами Лютеции собирается гроза. Вечером французам предстоит решающий матч. Пора двигаться в сторону парижской городской мэрии ратуши, где установлен гигантский экран.
Крики, раздающиеся из уличных кафе, где парижане стоят толпой перед экранами. 1-0. Над городом нежно-розовый закат. Жара немного спала, но движение на улицах остается опасным. Люди спешат домой к телевизорам. Уф! Низкое солнце в контражуре, слепящие глаза. Невероятно, но бульвар Сен-Мишель пуст, как в 3 утра. Лишь несколько автобусов и такси. Я проезжаю римские бани, термы. И вдалеке передо мной, за вереницей светофоров, переключающихся с красного на зеленый, здание префектуры полиции. Нотр-Дам в лучах заходящего солнца, как на картинах Мане, совершенно розовая. Справа и слева струятся потоки туристов. В это время года и в это время дня найти на улицах кого-нибудь, кто говорит по-французски, довольно трудно. Оп. Главное вовремя тормознуть, иначе тормозной путь может продлиться до не 7-го неба. Павлович, я в это не верю. Боже мой, экрана у городской мэрии нет. Мэр Парижа Деланое, которого трудно подозревать в нелюбви к футболу, потому что он любит все, что ему приносит известность, не установил экран возле городской ратуши. Кошмар. Так что мне приходится срочно отсюда улепетывать. Футбол действительно существовал во времена доисторические. В Египте, например, в 1900 году до нашей эры уже играли в мяч ногами. На Британских островах так называемый ножной мяч появился вместе с римскими завоевателями. И в 3 веке уже нашей эры в городе Дерби впервые британцы обыграли римлян в эту замечательную игру. В средние века на островах футбол был настолько популярен, что королям пришлось его запретить. Игра в футбол была настоящей потасовкой. Среди знаменитых игроков в футбол был некто Леонардо да Винчи, который упоминал, что лучше всего играет в этот самый ножной мяч, а не пишет картины или, скажем, изобретает деревянные вертолеты и танки. По-настоящему правила игры сложились в середине 19 века в Англии в клубе регби, то есть когда регби и футбол разделились. Каждое кафе облеплено народом. Весь перекресток улицы Монтань-Сен-Женевьевы и улицы школ похож на муравейник. Люди стоят на улице, люди сидят внутри. Гарсоны разгуливают в толпе, предлагая пиво. Над головами зевак, цветной экран. Публика недовольна решением судьи. Все, кажется, этот перекресток уже нельзя проехать. Настолько его запрудила толпа. Угроза воротам сборной Франции. Французская сборная по возрасту самая буквально пожилая на чемпионате. Гол или не гол? Нет, не гол. Шпарбен тоже, правда же. Подавальщица против того, чтобы люди глазели с улицы бесплатно. Ее можно понять. Чемпионат по футболу – это день прибыли для владельцев больших экранов. Даже пожарники успели заглянуть на экран и поприветствовать публику, болеющую за сборную Франции. Пора двинуться дальше. Я выезжаю на улицу школ. Французский футбол – игра чрезвычайно популярная. Но не в том смысле, что в Париже, как в Неаполе, дети и подростки играют на каждом углу, а скорее в смысле страстного боления за команды городов или за национальную сборную. Основные соперники – это Париж и Марсель. Матчи редко проходят без серьезных побоищ. Полиция принимает чрезвычайно жесткие меры по поддержанию порядка на стадионах. У нас пока что нет английской системы, четко отсеивающей хулиган. Улица Муфтар, и уж здесь толпы стоят через каждые 15 метров. Ку-ку. Мадемуазель. Дамочка в наушниках, которая абсолютно не слышит, что на нее наезжает такой мощный велосипед, как мой Giant. Бедняжка. Итак, французский футбол, который отмечен не только страстью болельщиков, но и совершенно феноменальной коррупцией. Самый знаменитый случай – это случай Бернара Тапи, владельца марсельской сборной, который организовывал выигрыши и проигрыши. Он же был одним из самых молодых министров в правительстве Миттерана. Во Франции нынче, трудно сказать, идут, скорее тлеют целых 6 судебных процессов, связанных с футболом и с коррупцией в мире футбола. От отмывания денег до подкупов. Стоит, наверное, задуматься и над тем, что футбол остается некой войной мирными средствами, так как он объединяет на стадионах наших против не наших, против чужих. В наши времена вместо хлеба, вина и зрелищ нам дают хлеб, вино и футбол. Если на зеленой траве футбольных полей происходят баталии по правилам, баталии на стадионах и возле стадионов идут как бы в подкрепление своим, то есть нашим, и носят гораздо более агрессивный характер.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Как и предыдущая программа «Прессинг плюс», она была посвящена футболу, в частности, реакции в Париже на события на чемпионате мира по футболу в Германии. В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, мы предложим вашему вниманию программу «Мифы и репутации». Туризм как опыт. Участники программы обсуждают различные мифы о путешествиях, созданные нашими предшественниками, говорят о репутациях, которые мы проверяем сами, у нашего микрофона писатели, публицисты, профессионалы туризма – Программу «Мифы и репутации» ведет Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Впереди процессии несли открытый гроб, который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.